Вместе с новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы. В Хакасии проходят похороны погибших в катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС. В Москве проходят круглый стол и общественная дискуссия, посвященная 70-летию пакта Молотова-Риббентропа. В прибалтийских странах состоялась акция под названием «Сердцебиение Балтии». Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили тела еще двоих погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их остается шестеро. Сегодня в Хакасии проходят похороны 22 погибших. В прямой эфир выходит наш корреспондент Екатерина Чернышова с последними сообщениями о происходящем. Здравствуйте, Екатерина, слушаем вас.
Здравствуйте. До 10 миллионов рублей, по нашим данным, увеличат компенсацию за своих погибших их родственники. Об этом нам сообщил Николай Жолоб, это председатель родительского комитета, такая организация, которую создали, собственно, сами родственники погибших. Вот эти свои требования они намерены озвучить сегодня в 7 вечера по местному времени, это будет 3 часа по Москве, на вот такой встрече, которая пройдет в ДК «Энергетик». Сегодня действительно 22 человека хоронят, завтра еще 24. Вот такие данные на этот момент. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить.
Катя, скажите, пожалуйста, сообщается тут посредством массовой информации центральным российским, что восстановительные работы начинаются на ГЭС. А что вам об этом известно?
Я знаю о том, что сейчас пока на ГЭС до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Вот когда он завершится, будет рассматриваться возможность запуска одного из агрегатов. Это тот агрегат, который во время аварии ремонтировался, и специалисты говорят, что он не пострадал. Вот сейчас рассматривается возможность его запуска сразу после ликвидации чрезвычайной ситуации. Но еще могу добавить, что касается погибших, что в актах о смерти содержится запись «утонул в черемушках». Вот такая есть информация. Родственники погибших намерены тоже оспаривать эту формулировку. И им говорят о том, что все это будет переформулировано, что действительно в актах о смерти будет указано либо Саяно-Шушенская ГЭС, либо еще что-то, производственная травма, либо что-то еще. Пока в актах сказано «утонул в черемушках».
Хорошо. Катя, спасибо большое вам за информацию. На прямой связи со студией из Хакасии была наш корреспондент Екатерина Чернышова. Сегодня в Москве в общественном центре имени Сахарова проходит круглый стол и общественная дискуссия, посвященная 70-летию заключения договора между Третьим Рейхом и Советским Союзом, более известного как пакт Молотова-Риббентропа. Почему этот давний исторический факт до сих пор вызывает столько споров? Каково было истинное содержание договоренности Сталина и Гитлера? Эти и другие вопросы вынесены сегодня на обсуждение политиков, историков, правозащитников. В центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова находится мой коллега Мумин Шакиров. Он выходит на прямую связь со студии с сообщением об организаторах и участниках проходящего круглого стола. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте, Марина. Я действительно нахожусь сейчас в центре академика Сахарова. Сейчас собираются люди, как вы уже сказали, правозащитники, историки, политики. Сейчас начнется круглый стол, буквально через несколько минут. И первым выступит известный историк Юрий Афанасьев, но решили так, что он будет выступать через... Вы говорите, будет его записанная речь, и также будет записанная речь идти Гарика Аспарова. Но вот рядом со мной сейчас стоит один из инициаторов этого круглого стола, Лев Пономарев. Я сейчас ему передам слово, и он скажет, почему именно сегодня собрались известные люди, и на каком уровне будет эта дискуссия.
Ну, совершенно очевидно, что мимо историков эта дата не могла пройти. Дата именно 70-летия подписания пакта Риббентропа-Молотова, или, как говорят, и что более правильно, Гитлера-Сталина. Но, с другой стороны, есть и другая причина именно сегодня провести это собрание, потому что парламентская ассамблея ОБСЕ приняла решение в этот день сделать этот день, днем памяти жертв двух тоталитарных режимов. Это такой общеевропейский день. И именно поэтому я вот считал очень важно, чтобы именно в этот день прошло это собрание, хотя это не очень удобно, потому что воскресенье там все остальное. И очень важно для России современной, чтобы было какое-то собрание общественности, которое противостояло бы той огульной пропаганде сталинизма, которая сейчас идет и с экрана официального телевидения, и с официальной прессы.
Спасибо большое, Лев Александрович. Это был Лев Пономарев в слушаниях и дискуссиях, посвященных 70-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа. Участвует мой коллега Мумин Шакиров. Подписание договора о ненападении между Германией и Советским Союзом в итоге вылились в кровопролитную войну и передел карты Европы, как в Литве, которая вследствие сговора Сталина и Гитлера лишилась своей независимости, отмечает эту дату, рассказывает Ирина Петерс.
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Москве министром иностранных дел Йохимом фон Риббентропом и наркомом по иностранным делам Вячеславом Молотовым. Этот документ принято называть фактом незаконного, как считают в Вильнюсе, сговора между Гитлером и Сталиным. Временный мир между которыми тогда был оплачен разделом Европы, лишением ряда государств, в том числе Литвы, своей независимости, а дальнейшее столкновение между которыми привело к чудовищной трагедии Второй мировой войны, миллионным жертвам как нацистского, так и сталинского террора, в результате которых трехмиллионная Литва, например, потеряла треть своего населения. Все имя Литовской Республики сегодня, по случаю этой скорбной исторической даты, а также другой, уже светлой, 20-летия народной акции «Балтийский путь», проходит специальное заседание. Беседуем с главой парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, историком Арвидасом Анушаускасом.
Это не только день памяти жертв тоталитарных режимов, но это и день Балтийского пути. И основные события в этом для нас связываются именно с этим политическим протестом, который был в 89 году, 20 лет назад. Как политический протест, в котором участвовало более миллиона людей в Литве, Латвии и Эстонии. Для нас это шаг к независимости. Большое число граждан высказалось. Такой народный референдум. Люди участвовали добровольно в политической акции протеста против последствий пакта Молотова-Риббентропа.
Я спросила историка, когда Литва и Россия все-таки сумеют сблизить свои позиции в исторической оценке пакта Молотова-Риббентропа и результатов Второй мировой войны, что пока является камнем преткновения на пути развития нормальных взаимоотношений между нашими странами. Возможно ли вообще такое сближение в обозримом будущем?
Более-менее позиции сближаются, когда российская сторона признает, что политика Сталина была преступна. Сталин заключал договора, которые по своей сути были нелегитимные, перечеркивали действующие договора с другими государствами, хотя и маленькими, но все-таки Сталин, заключая пакт 1939 года, перечеркнул всю систему договоров, которая существовала с балтийскими странами, Польшей и так далее.
Как в таком случае вы оцениваете реплику, она в ходу в российских СМИ? Если литовцы не считают законным пакт Молотова-Риббентропа, давайте возвернем назад ход истории и вернем Вильнюс Польши. Что вы отвечаете в таких случаях?
Надо смотреть на 20-й год договора между Литвой и Советской Россией, которая признала Вильнюс частью литовского государства. Смотреть на весь комплекс международных договоров, которые были между Литвой и Россией. Вильнюс, конечно, как и Клайпеда являются составными частями литовского государства, независимо от этих нелегитимных договоров.
Говорил историк Арвидас Анушаускас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 16 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 69. Сегодня проходят похороны 22 погибших. В Подмосковье завершает работу международный авиасалон «МАКС-2009». Один пожарный погиб, пятеро пострадали и двое считаются пропавшими без вести в результате пожара на нефтяной станции в Ханты-Мансийском автономном округе. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении пакта Молотова-Риббентропа. Москва. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в воскресенье 23 августа программа, тема программы «Лицом к событию. 70 лет со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа». Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На уходящей неделе благополучно завершилась история с захватом сухогруза, ходившего под мальтийским флагом и принадлежавшего зарегистрированной в Финляндии компании с владельцем-россиянином. В Россию доставлены и захватчики судна, и его команда, однако все подробности происшествия еще неизвестны. Более того, на сегодняшний день вопросов возникает больше, чем ответов. Внимание, которое проявляет к захвату сухогруза с древесиной крупные российские чиновники и масштаб операции по его освобождению, ходили слухи о том, что на его борту находился совсем другой, секретный груз. Что же на самом деле случилось с судном? Возможно, удастся узнать после вывода международной следственной группы, которую возглавляет старший инспектор финского национального следственного бюро Ян Улов Нихольм. Пока же его ответы нашему корреспонденту Елене Власенко были весьма уклончивы.
Какие версии рассматривает следствие?
Подробную информацию о расследовании мы сообщить не можем. Сейчас мы расследуем дело и намерены провести полное расследование в сотрудничестве с представителями других государств, которые связаны с этим делом, включая Россию.
Кто ведет расследование?
Расследование совместно проводят Швеция, Мальта и Финляндия. Сотрудничество началось еще до успешной операции России. Тогда мы сообщали об имеющейся у нас информации другим европейским странам, подключилась и Россия, так как для нее эта информация была необходима. Тогда нашей целью было сохранить жизни людей на сухогрузе. Затем последовало российское вмешательство по освобождению людей. И оно было успешным. И, конечно, сотрудничество продолжается. Приветствуется взаимодействие со всеми странами, которые могут внести свой вклад в расследование.
Какие конкретно российские службы сотрудничают с вами?
Мы взаимодействуем с военными органами России. Только в компетенции самой России принимать решения, какие именно органы должны сотрудничать со следствием.
Сотрудничаете ли вы с НАТО, с Интерполом?
Что касается НАТО, это не тот орган, с которым взаимодействуют правоохранительные органы, расследующие уголовные дела. Но с Интерполом мы взаимодействуем.
Возможно, тайна следствия помешает вам ответить на этот вопрос, но есть ли у вас версии, что за груз был на «Арктик-Си»?
Вокруг этого дела возник целый ряд гипотез и теорий. Человеческое воображение не знает пределов, и каких только версий не появилось. Мы же сконцентрировались на двух версиях – вымогательство с отягчающими обстоятельствами и нападение с целью грабежа.
Говорил глава следственной группы Ян Улов Нихольм. Как о том, как ситуация видится из Лондона, рассказывает Наталья Голицына.
Британские СМИ с недоверием отнеслись к пиратской версии исчезновения сухогруза «Арктик-Си» и выдвигают собственные версии. Лондонская «Таймс» с недоумением отмечает, что для того, чтобы переправить в Москву 11 человек экипажа сухогруза и 8 захвативших его пиратов, российским властям понадобились 3 огромных транспортных самолета «Ил-76», используемых для переброски тяжелого вооружения. «Что же везли в третьем лайнере?» – вопрошает газета. «Таймс» пишет, что по-прежнему остается тайной, как 100-метровому судну удалось незамеченным пройти 2500 миль вдали от первоначального курса. То, как была проведена спасательная операция, утверждает газета, породило слухи о наличии на «Арктик-Си» секретного груза, то ли наркотиков, то ли оружия. Автор комментариев «Таймс» Тони Хелпин в интервью «Радио Свобода» отмечает большое число неувязок в официальной российской версии об исчезновении «Арктик-Си».
Конечно. Сразу же после обнаружения судна возникло подозрение, что нам по-прежнему не предоставляется правдивая информация обо всех обстоятельствах его исчезновения. Пока что никто не объяснил, почему группа похитителей захватила именно этот корабль, куда в действительности он направлялся и выполнял ли он какую-либо секретную задачу. Практически ничего не известно и о захвативших корабль эстонцах, латышах и русских. Многие вопросы остаются без ответов. Российский представитель в НАТО Дмитрий Рогозин признал, что российские власти сознательно искажали или скрывали информацию, чтобы не дать возможности вычислить действия российских военных. Без ответа остается и политическая подоплека этого происшествия. Чьи политические интересы были здесь задействованы и тщательно охранялись? Похоже, что многие страны были заинтересованы в нахождении этого судна и в выяснении, что у него в действительности было на борту. Среди множества версий, версия о перевозке наркотиков. Если мы имеем дело с наркомафией или этим занялись сами русские, то это не оправдывает столь долгой неспособности обнаружить судно. Вряд ли целью пиратов был захват самого судна и его груза, древесины, оцениваемой в 1,5 миллиона долларов. Трудно объяснить, почему столько усилий и энергии было потрачено на захват судна с не особенно ценным грузом. Все это породило версию о каком-то тайном грузе. Подозреваю, что на борту Arctic Sea находилось нечто, что очень беспокоило российские власти. Однако, был ли это военный груз или что-то другое, или это была сама группа, захватившая сухогруз, которая могла скомпрометировать российские спецслужбы, мы все еще не знаем.
Говорил автор комментариев «Таймс» Тони Хелпин. Газета «Дейли Мэйл» идет еще дальше в своих подозрениях, полагая, что Россия намеренно скрывала местонахождение сухогруза и высказывает предположение, что на нем находилось какое-то военное оборудование, возможно, ядерное. Газета цитирует слова Тарма Коуса, заявившего, что было бы наивно верить официальной российской версии и что не исключено, что сухогруз перевозил ракетные комплексы для одной из стран Ближнего Востока. Daily Mail с недоверием отнеслась к сообщениям команды Arctic Sea о том, что захватившие его пираты были вооружены, но якобы побросали оружие в воду, когда к сухогрузу приблизился российский противолодочный корабль. С не меньшим скепсисом газета пишет о подлинности требований выкупа сухогруза. Daily Mail, в частности, сообщает, что у западных спецслужб якобы имеется информация о том, что российский военно-морской корабль захватил Arctic Sea и арестовал его похитителей, чтобы предотвратить возможность попадания перевозимого ими оборудования в западные руки. Трудно понять, пишет газета, кто является подлинным владельцем сухогруза. За завесой мальтийских и финляндских компаний, утверждает Daily Mail, скрываются три российских бизнесмена, проживающих в Финляндии. Подозрение газеты вызвал также заход Arctic Sea на ремонт в Калининград, известный центр контрабанды, перед тем, как загрузиться древесиной в Финляндии. Заход в Калининград всплывает и в комментариях авторитетной Financial Times. Газета цитирует менеджера финской компании Salchart, которая официально принадлежит Arctic Sea, предполагающего, что секретный груз мог быть взят на борт сухогруза во время его ремонта в Калининграде перед рейсом в Алжир. Газета Independent приводит мнение мальтийских властей. Arctic Sea плавал под мальтийским флагом, утверждающих, что сухогруз вообще никогда не исчезал и что его местонахождение было хорошо известно. Между ведущими расследованиями странами, говорится в заявлении мальтийского морского министерства, существовал консенсус не раскрывать информацию об Arctic Sea, чтобы не ставить под удар жизнь и безопасность его команды. Очень странно, пишет газета, и то, что захватившие сухогруз граждане России и прибалтийских стран говорили с его российской командой на английском языке. Газета Guardian в своем комментарии отмечает наличие огромного числа оставшихся без ответа вопросов в связи с трехнедельным исчезновением Arctic Sea. У газеты вызывает удивление легкий, без единого выстрела, захват сухогруза и отсутствие какого-либо сопротивления команды. Нет ли здесь сговора, задается вопросом газета. Guardian приводит мнение эксперта из судового регистра Ллойда Дэвида Остера, отвергающего пиратскую версию происшедшего и обращающего внимание на тот факт, что во время ареста группы, захватившей сухогруз, груз, его команда из 15 человек не находилась под угрозой оружия. По мнению Остера, это добавляет еще больше таинственности первому в истории современного судоходства нападение на судно в европейских водах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». В Прибалтике проходит забег, приуроченный к празднованию 20-летию Балтийского пути, рассказывает Михаил Бомбин.
Забег «Сердцебиение Балтии» приурочен к 20-летнему юбилею Балтийского пути, когда 23 августа 1989 года тысячи жителей Латвии, Литвы и Эстонии, взявшись за руки, образовали живую цепь, продемонстрировав миру свою приверженность к независимости. Ностальгическая эстафета откроется в Таллине и Вильнюсе и завершится в столице Латвии. Лидеры трех стран – Томас Хендрик Ильвес, Даля Грибаускайте и Валдис Затлерс – призвали жителей оторваться от работы, отложить дела и бежать, чтобы таким образом продемонстрировать несколько пошатнувшееся за последние годы единство балтийских государств. Маршрут 678 километров поделен на участки по одному километру. Предварительно связавшись с корпкомитетом марафона, каждый выбирает свою тысячеметровку. Сердцебиение не только в переносном, но и прямом смысле. Всем участникам марш-броска замерен пульс и сделана кардиограмма, в основу аудиозаписи которой латвийские композиторы пообещали написать памятную симфонию. О мероприятии говорят разное, как и следовало ожидать, отклики в латышской прессе патриотически восторженные, в русской критически ироничные. Вспомнили и булгаковский бег, и бег на месте Высоцкого, и массовое бегство из страны, потерявших работу жителей Латвии. Тем не менее, вот что говорит об акции член оргкомитета забега Анда Вайче.
Записались более чем 10 тысяч людей, но это только регистрации.
Каждый выбирает свой километр. Да. Не получится ли так, что все захотят бежать, например, с президентом, и где-то на границах будут пустые участки?
Конечно, с президентом и с мэром Риги Нилсом Ушиковым тоже многие хотят бежать. Но вот примерно 500 людей уже записались на этот километр около Каменного моста, но в других районах тоже очень многие люди, как раз в маленькие города, там Бауска или Ецева, и более чем 100 или 300 людей будут бежать, так что довольно однокомерно.
И кто эти люди, кто записывается?
Очень разные люди записались на забег. Есть и маленькие ребенки, которые с родителями будут бежать, и люди, которые когда-то участвовали в Балтийском пути, там возраст 86, тоже такие люди есть у нас. По национальности тоже разные. Мы видим и люди, которые живут в Латвии, они не латыши. Только мы, конечно, мы видим только фамилии, но поэтому мы можем судить, что люди очень-очень разные. Этому мы очень-очень рады.
Сообщила Анда Вайче. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича писатель Алексей Слоповский. «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы в 18 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили тела еще двоих погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их осталось шестеро. Сегодня в Хакасии проходят похороны 22 погибших. Ранее были похоронены 20 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный пожар на нефтяной станции. Один пожарный погиб, пятеро пострадали и двое считаются пропавшими без вести. По данным МЧС, причиной возгорания стал удар молнии в резервуар с нефтью. В Охотском море в устье реки Кухтуй сел на мель танкер, на борту которого 200 тонн дизельного топлива. В составе экипажа 3 моряка, никто не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано, сообщили в управлении МЧС по Хабаровскому краю. В Подмосковье завершает работу международный авиасалон «Макс-2009». Церемония закрытия примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», ранее отказавшаяся участвовать в демонстрационных полетах в связи с гибелью своего командира Игоря Ткаченко. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении, пакта Молотова-Риббентропа. Секретный протокол к этому соглашению предусматривал раздел «Восточная Европа». Доктор Абдулло, основной соперник президента Афганистана Хамида Карзайна, состоявшихся 20 августа выборах главы государства, обвинил Карзая в фальсификации итогов голосования. Северокорейская делегация на встрече в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Минбаком передала ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ира. Содержание послания не раскрывается. Директор ФБР США Роберт Мюллер подверг резкой критике власти Шотландии за решение освободить ливийца, осужденного за взрыв американского самолета над Шотландией. В 1988 году тогда погибли 270 человек. Пакистанские талибы объявили об избрании нового лидера движения Хакимуллы Мехсуда. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Афганистан избирает президента. Как применять антинацистские законы? Сильные мира сего отдыхают. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Одним из важнейших политических событий минувшей недели стали президентские выборы в Афганистане. Анализ предвыборной ситуации в стране публикует «Тайм». 2009 год стал самым кровавым после поражения талибов в 2001. За 6 месяцев число жертв нападений в Афганистане возросло на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июле погибли 76 военнослужащих коалиционных сил, более половины из них – американцы. После выборов 2004 года, на которых победил Хамид Карзай, руководство страной осуществлялось по привычным схемам, основанным на личных связях и привилегиях. Более 70% населения Афганистана – люди, не достигшие 30 лет, а около половины зарегистрированных избирателей – молодежь от 18 до 25. Всего кандидатов на пост президента более 30, но только двое могут действительно составить конкуренцию Карзаю. Во второй тур выборов выйдет тот, за кого проголосует молодежь, прогнозирует «Тайм».
Вот что сказал в интервью «Тайм» один из молодых избирателей. «Не похоже, что правительство знает, что надо делать, чтобы навести порядок. Если молодежь так и останется в темноте, как вы думаете, что произойдет через 10 лет? Новый Талибан. Молодежь хочет получить работу, стать частью общества, где будет слышен ее голос. Молодым людям свойственен оптимизм, и они надеются на выборы. Я предвижу будущее, если мы выберем правильного кандидата», — продолжает молодой человек. «Если я смогу повлиять на одного политика, а этот один повлияет на другого, мы сможем все изменить. На кого еще может положиться наша страна, если не на нас?»
Послевоенная конституция Германии запрещает организации, угрожающие демократическому порядку в стране, а также использование нацистской символики. Закон предусматривает уголовное наказание за отрицание Холокоста. Однако в последнее время применение этих законов сопровождалось скандалами и судебными исками. Журнал «Тайм» дает слово как защитникам строгих законов Германии, так и тем, кто считает, что они нуждаются в пересмотре. Поводом стала выкрашенная в золотой цвет фигурка садового гнома, поднявшего руку в нацистском приветствии. Художник Отмар Херль говорит, что задумывал ее как сатиру, насмешку над нацистской идеологией. Однако дело обернулось уголовным расследованием и стало отправной точкой широкой дискуссии.
Ряд экспертов считают, что уголовное наказание за использование нацистской символики оправдано самой историей нацистской Германии, и страна несет за это ответственность. По их мнению, необходимо сохранить строгие антинацистские законы, чтобы защитить людей и их основные права. Это поможет также обуздать рост числа актов насилия, совершаемых праворадикальными элементами. Сторонники перемен приводят свои аргументы. По их мнению, за прошедшие 60 лет демократическая система в Германии достаточно окрепла и в состоянии справиться с правым экстремизмом, не запрещая людям выставлять или изучать символы нацистской эпохи.
Художник Херль получает теперь заказы на своего гнома из разных стран и считает, что Германия должна расстаться с прошлым и двигаться вперед. Однако для страны, столь отягощенной чувством вины и ответственности, это непросто, заключает «Тайм». Чтобы оздоровление экономики было успешным, оно должно быть глобальным, считает экономический обозреватель журнала Newsweek. Развивающиеся страны должны заменить Америку в качестве мирового экономического двигателя. Они должны увеличить производство товаров для внутреннего рынка и сократить зависимость от экспорта. В результате США будут больше экспортировать и меньше импортировать. Это выправит глобальный дисбаланс и стимулирует развитие экономики. Проблема решена. Статистические данные показывают, что Китай, Индия и Бразилия уже демонстрируют значительный экономический рост. Однако этого недостаточно. Если Америка теперь тратит меньше и экономит больше, значит, для баланса глобальной экономики в других странах люди должны меньше экономить и больше тратить. По мнению скептиков, пока в развивающихся странах этого не происходит. Оптимисты считают, что движение уже есть.
Китайское руководство уже осознало опасность зависимости от экспорта и пытается стимулировать внутреннее потребление. С 2005 года удвоились расходы на медицинское страхование, пенсии и образование. Мировая экономика находится на опасном перекрестке. Многие годы щедрые траты американцев и рабочие места, которые Америка создавала в других странах, обеспечивали прочную политическую основу глобализации. Теперь мир нуждается в новой базе для взаимовыгодного роста. Альтернатива – протекционизм и экономический национализм, предупреждает Newsweek.
Мировые лидеры нуждаются в отдыхе, как и мы с вами. Материал на сайте Newsweek рассказывает, где и как проводят отпуск некоторые из них. Президент США Барак Обама с семьей отдыхает на обширной ферме на острове Виноградник Марты, излюбленном курорте состоятельных американцев. Французский лидер Николя Саркози проводит отпуск на семейной вилле своей жены на южном побережье Франции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун с семьей наслаждается покоем в сельской местности в Шотландии. Итальянский премьер Сильвио Берлускони, рейтинг которого пострадал из-за скандальных фотографий с юными манекенщицами на его вилле на Сардинии, остаток лета проводит в городе Аквила, наблюдая за восстановительными работами после сильного землетрясения.
В условиях кризиса мировые лидеры пытаются не привлекать к себе особого внимания, пишет Newsweek. Премьер-министр России Владимир Путин отдыхает в отдаленной республике Тува на границе с Монголией. Недавно были опубликованы официальные фотографии 56-летнего премьера. Верхом на лошади с обнаженным торсом, рассекающего водную гладь стилем баттерфляй, символ мощи и стабильности. Есть, правда, и другие снимки. На одном Путин сидит на дереве, задумчиво глядя вдаль, на другом снимает с руки часы в подарок местному мальчишке. Символ интеллекта и щедрости.
34-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем знаменательна будущая неделя, узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Третьего августа 1921 года королем Ирака провозглашен Фейсал аль-Хашими, предводитель местных арабов в борьбе против Османской империи. Поскольку инициатива создания королевства исходила от Великобритании, то во все ведомства иракского правительства были отправлены британские советники. Англичане контролировали ситуацию в Ираке с конца Первой мировой войны и позже получили от Лиги наций мандат на захваченную у Турции территорию Междуречья. Однако население страны, арабы и курды, ответило англичанам сопротивлением. Это и заставило Британию создать самостоятельную местную монархию. Контроль за руководством Ирака все-таки осуществлял английский верховный комиссар.
24 августа 1872 года родился выдающийся английский рисовальщик Обри Бердсли. Он участвовал в издании журнала «Совой», сделал ставшие знаменитыми иллюстрации к драме Оскара Уайльда «Саломея». Стиль Бердсли сложился под влиянием творчества англо-американского художника Джеймса Уистлера и японской живописи. Отказавшись от объема, Бердсли достиг большой выразительности за счет виртуозного рисунка и контрастных цветов.
Августа 1918 года родился знаменитый американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн.
spare time to learn, time to care. Someday, somehow.
26 августа 55 года до нашей эры римские войска под командованием Юлия Цезаря высадились в Британии. Местное население, племена бриттов, оказали римлянам упорное сопротивление. Цезаря поразили боевые колесницы в их армии, и он поспешил покинуть Британию. На следующий год римляне предприняли более удачное вторжение. Однако большая часть Британии завоевывалась империей постепенно, в течение 100 лет. Только в первом веке нашей эры римляне покорили всю территорию современной Англии.
27 августа 1979 года в Ирландии в результате теракта, организованного Ирландской республиканской армией ИРА, был убит адмирал британского флота лорд Луис Маунтбеттен. Вместе с 79-летним лордом погибли еще 3 человека. Лорд Маунтбеттен, герой флота, был последним вице-королем Индии, при котором Индия и Пакистан получили независимость. Партия Шин Фейн, политическое крыло ИРА, назвала убийство казнью и заявила, что в Северной Ирландии идут боевые действия, а Маунтбеттен, будучи героем Второй мировой войны, не побоялся бы погибнуть на поле сражения.
«28 августа 1910 года начался автопробег Петербург-Неаполь на автомобилях «Руссобалт», первых российских автомобилях, производившихся в Риге. В состав группы туристов-автомобилистов входил фотограф Виктор Булла, представивший свои снимки в журнале «Нива». Журнал так комментировал события. Этот пробег русских туристов на русских автомобилях был выполнен более чем удачно и послужил к тому, что за границей всерьез заинтересовались русским автомобильным строительством. С 1910 по 1914 год автомобили «Руссобалт» участвовали в 16 соревнованиях и в 5 выставках, были отмечены 5 золотыми медалями. Несколько первых экземпляров «Руссобалта» приобрел Николай II и даровал Рижскому заводу право поместить на решетку радиатора автомобилей императорский герб – двуглавого орла.
29 августа 1809 года в лондонской газете Morning Chronicle появилась первая статья будущего классика экономической теории Дэвида Рикардо «Цена золота». Рикардо доказывала опасность предоставленных английским банкам привилегий заниматься эмиссией банковских билетов, то есть по своему желанию уменьшать стоимость всякого имущества и повышать цены на товары потребления. Рикардо опирался на свой опыт биржевого игрока. Вслед за статьей экономист выпустил памфлет «Высокая цена слитков как доказательство обесценивания банкнот», где впервые вопрос о цене золота был поставлен в политический контекст. За короткое время памфлет выдержал 4 издания. В лице Рикардо оппозиция правительству Тори нашла союзников в борьбе с произволом Министерства финансов и бюджетной неурядицей.
Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержой. 12 часов 45 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 69. Сегодня проходят похороны 22 погибших. В Подмосковье завершает работу международный авиасалон «МАКС-2009». Один пожарный погиб, 5 пострадали и 2 считаются пропавшими без вести в результате пожара на нефтяной станции в Ханты-Мансийском автономном округе. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении пакта Молотова-Риббентропа. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово» продолжает программу «Свобода в полдень». У микрофона автор Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели. Прошу извинить за тавтологию слова. В четверг в Московском музее современного искусства открылась необычная выставка, посвященная самому известному памятнику древнерусской словесности слову о полку Игореве. С давних пор исследователи для краткости называют этот текст просто «слово». Куратор выставки Георгий Никич задумал объемный проект, в котором бы отразились и история переводов памятника на современный русский язык, и история его иллюстрирования.
Иллюстрация – это тоже ведь визуальный перевод. На протяжении 100 лет мы знаем не меньше там 30 художников, которые так или иначе касались слова резцом, кистью, карандашом, переводили во форт и так далее. А уж переводов текста на те современные русские, которые были в начале, в середине, в конце 19 века и до сих пор, включая перевод на Феню, таких переводов больше 100 мы уже нашли.
Впервые слышу, что есть и перевод на жаргон, да. Всего слова, всего текста. Иначе как лингвистическую забаву автора, скрывшегося за псевдонимом Колпакчи, этот перевод оценить нельзя. Один из самых дивных фрагментов слова. «Баян бо вещи, аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслью по древу, серым волком по земли, шизом орлом под облакой», переводится как «Да, лобал баян матерый чисто». Жаргонный язык длиннот не признает. Прочие приведенные на выставке цитаты из переводов, которые преследовали иные цели. Георгий Никич перечисляет.
Мы брали более или менее известные фамилии. Естественно, трудно обойтись без Жуковского. Понятно, что любопытно, как переводил Лихачев. Или какой-то кусочек, как перевел Евтушенко. Мы этот процесс как не академически здесь показываем, а открываем эту возможность и открываем ее еще к тому же параллельно сравнению визуальных переводов. Вот есть переводы фрагментов текста о врагах, как трактуется враг, например, половцы. А вот как трактуются половцы совершенно разными художниками, там, Гончаровой, Фаворским, десятками. И вот это вот и есть тема сравнения. Там перевод словосочетания «мыслью по древу» или о том, из чего была сделана одежда Ярославны и чем оторочены ее рукава, или какая птица летала над рекой.
Здесь речь идет о так называемых темных местах слова. Их толкованию посвящено немало научных трудов. И самое загадочное – это та самая птица, о которой упомянул Георгий Никич. В оригинальном тексте написано «зигзица». Никто не знает, что это за зигзица такая, ни в каком другом древнерусском тексте она не встречается. Есть гипотеза, что это кукушка, однако кого на самом деле имел в виду анонимный автор слова, мы, по всей видимости, никогда не узнаем. Ну а поводом для создания выставки стал мало кому известный перевод, напечатанный недавно тиражом всего в 20 экземпляров на бумаге ручного литья.
Больше 40 лет назад Виктор Тинаев подарил свой перевод романтический, юношеский, как переводил физик, вовлеченный в кружок Сильвинского. И вот он подарил этот экземпляр, машинописный, своему другу Борису Фридману. И вдруг это вышло на поверхность, и Фридман решил, что этот перевод заслуживает какого-то специального интереса.
Если оригинальный текст слова начинается «Нелепо ли набяшить, братья, начать и старыми словесы, трудных повестей, слова о полку Игореве», то первые строки перевода Тинаева выглядят так. «Не странным ли слогом начать эту повесть об Игоре, братья, что за славой повел свою рать воевать половецкие рати?» Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. К сожалению, прологом авиасалона «Макс-2009», который заканчивает свою работу в Подмосковье, стали трагические события прошлого воскресенья. Погиб командир русских «Витязей» Игорь Ткаченко, а в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате падения обломков самолета на дачное товарищество. Дачники, пострадавшие от катастрофы на земле, выдвигают претензии, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу, и пытаются понять, кто оплатит нанесенный им ущерб. Подробности у Веры Володиной.
Продолжается расчистка от обломков истребителя, упавшего на садовое товарищество «Сосны». Это сады одной из войсковых частей. Председатель товарищества, полковник в отставке Петр Слонов, как оказалось, более доверяет чувству совести, чем силе закона.
Мне сказали, что этот вопрос политический, и не надо будет ни на кого давить. У людей есть простое понятие совесть. Я думаю, эта совесть все-таки проснется. Это трагедия, простите, не районного масштаба.
В Соснах прежде всего московские дачники, поэтому после того, как районные власти заявили, что по закону смогут помочь только жителям Раменского района, возникли резонные вопросы, кто займется восстановлением разрушенного. Петр Слонов объясняет происхождение слухов о том, что осколки предложили вывозить самим дачникам таким образом.
В связи с тем, что военный прокурор там работал, они, значит, до уборки остатков воздушного судна всякие работы нам не разрешались. Полностью сгорело 3 дома. Значит, ну, мелкие повреждения, назовем так, на 6-7 домах. Крыша шиферная пробита. Глава администрации дал добро на бесплатный вывоз на полигон. Ко мне приехала представитель юридической фирмы, достаточно большой десант такой был. Представители организации МАКС. Они, значит, наняли эту компанию, заключили договор, чтобы она представляла свои интересы.
Петр Слонов рассказал о неприятном и типичном для ЧП, когда трагедия собирает не столько помощников, сколько зевак.
Люди бежали, собирали, тащили все эти обломки кто куда. Пришлось с грудными детьми люди бежали посмотреть, как горит самолет. Я в ужасе был. А люди в основном сбежались, хотя место было крайне опасное. Вытащили все свои эти «давай снимать». Ой, что такое там? И причем, значит, они побросали машины, велосипеды, невозможно вопрыть пожарным машинам. Коря закричал, дал команду машинам «давить все». Только тогда люди, значит, стали все убирать.
Московские власти собираются выплатить единовременно по 50 тысяч рублей москвичам-дачникам, получившим травмы и находящимся на лечении в больнице. Пока так и неизвестно, какой будет компенсация владельцам пострадавших дачных участков, и люди решили добиваться полной компенсации через суд. Их интересы будет представлять известный адвокат Игорь Трунов.
Ко мне обратилось несколько родственников потерпевших и самих потерпевших, которым причинен и имущественный вред, и физический. Естественно, что это требует возмещения вреда. Сейчас мы с родственниками встречаемся и начали сбор документов и готовим предварительные переговоры с ответчиками. Ответчиками является Министерство обороны. Оно предпринимает определенные действия в части мирного урегулирования. Я не знаю, насколько эти цифры будут реальными, насколько желание мирного урегулирования будет реальным. У меня есть определенные сомнения, которые базируются на прошлом опыте сотрудничества и попыток мирных урегулирований с Министерством обороны. Тем не менее, мы не исключаем такой возможности, что Министерство обороны возместит вред в полном объеме, и до суда это дело не дойдет.
А вот недовольство тем, что рядом с дачами тренируются истребители, возможно, потихоньку забудется, и в Соснах продолжат восхищаться мастерством военных летчиков.
Мы не думали о том, что может упасть, просто мешали. Я-то не наблюдала, я смотрела, так играет красиво, думаю, я еще сказала, вперед, Россия!
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В заключение программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у Галины Черняевой, главного редактора журнала «Психология на каждый день».
Галина, как у вас прошла неделя?
Вы знаете, Вероника, обычная неделя, но было одно событие значимое. Вышел из печати сентябрьский номер с певицей Пелагеей на обложке. Что меня удивило, мы публиковали опрос, для чего вам нужен секс, который проводили на нашем собственном сайте. Вот меня удивило, что на самом деле 50% и даже больше опрошенных посчитали, что секс им нужен с физиологической точки зрения. Меня это немножко разочаровало, потому что мне казалось, что это все-таки составляющая, да, каких-то таких больших, высоких чувств.
Ну, может быть, в таком случае надо было иначе формулировать вопрос, зачем вам нужна любовь, а не секс?
Да, возможно, но просто как один из вариантов ответа был, да, вот как раз, возможно, секс вам нужен для того, чтобы обогатить свою любовную палитру. Вот количество ответивших на этот вопрос было меньше.
А какие еще были варианты ответов?
Были достаточно разные, вот что тоже было поразительно, что секс мне нужен совсем, ответили очень мало, 7%.
Ну, знаете, наверное, все равно это много. А как вы думаете, почему так отвечают люди?
Вы знаете, мы как раз, вот, поскольку это была тема номера, мы достаточно внимательно отнеслись к этому вопросу. В большом городе, да, когда люди заняты в основном добычей каких-то средств к существованию, карьерными какими-то вопросами. Получается так, что вот сексуальная сфера страдает. При этом, на самом деле, физиологические потребности еще у каждого человека разные. И мы столкнулись с тем, что вот глянец, он навязывает очень часто, да, что ты должен быть мачо, да, ты должна быть суперсексуальной женщиной. И человек, сравнивая себя с какими-то некими искусственными идеалами, начинает просто секса избегать, потому что где-то чувствует, что он не дотягивает, а это неправильно.
То есть это еще и комплексы порождает?
Да, это порождает комплексы, совершенно верно, Вероника.
А вы в своем журнале стараетесь с ними бороться?
Ну, по мере возможностей.
А что еще интересного в этом номере?
Ой, в этом номере очень много интересного. У нас, вот как ни странно, помимо секса, мы говорим и о карьере, и о детях. У нас идет очень интересная публикация Марины Мели о детях из состоятельных семей, но на самом деле это свойственно детям из всех семей. Когда детей очень сильно балуют, потом детей делают просто калеками. Есть такое понятие «обученная беспомощность», когда все за ребенка делают, потом он приходит во взрослую жизнь совершенно неподготовленным. Мы вот, например, столкнулись с тем, что сейчас к нам на работу вышла девочка, достаточно взрослая, ей 20 лет, казалось бы. Но это ее первое место работы, но она не знает каких-то совсем простых вещей, она не может даже позвонить по телефону. Она подходит, спрашивает, а что мне сказать?
То есть это как раз вот ребенок из такой семьи?
Я думаю, что да, когда все решали родители, когда родители направляли, казалось им, что они делают благое дело, а на самом деле вот получается вот такой нехороший для ребенка результат.
А как вы полагаете, вот ваши идеи, они находят отклик среди читателей? То есть это действительно доходит до них?
Вы знаете, если бы я считала, что не находит отклика и не доходит, я думаю, что не было бы смысла делать журнал. Конечно, я надеюсь, что да, мы это видим и по обратной связи. Очень часто просто люди, прочитав какую-то статью, они звонят и просят телефоны или контакты специалиста, автора статьи.
С главным редактором журнала «Психология на каждый день» Галиной Черняевой беседовала моя коллега Вероника Баде. Августовский путч 1991 года в сознании россиян. Это тема программы «Общественное мнение» сегодня, в воскресенье, 23 августа. Гости студии и ведущие программы Вероника Баде ждут звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Михаил Касторов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным терроризмом.
Очень грубо нас отпихивали, плакаты взорвали, и письмо наше отказались.
Этот теракт можно было предотвратить. Такое положение неприемлемо.
Удар в районе 2-го агрегата, в результате чего рабочее колесо повреждено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».